Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час посвящен очень важной теме – столетию закрытия Поместного собора Русской Церкви 1917-1918 годов. Работа Поместного собора, как известно, была прервана не по воле его участников, а в связи с конфискацией помещений, где проходили соборные заседания. Поместный Всероссийский собор завершил свою деятельность вынужденно, но его значение для судеб Церкви и Отечества трудно переоценить. Подробнее об этом через несколько минут в беседе директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с научным руководителем общецерковного проекта по изданию документов Священного собора 1917-1918 годов кандидатом исторических наук Александром Игоревичем Мраморновым и научным сотрудником Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом исторических наук Константином Владимировичем Ковырзиным.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Александра, схиархимандрита Илия, Тамары, Дионисия, болящей Клавдии, Елены, отрока Евгения, Любови, Иулии, Марины, болящего младенца Анастасии, отрока Иоанна, Андрея, Елены Сачада, путешествующего Дмитрия Сачада, путешествующей Анны Сачада, Анастасии Тимофея, путешествующего отрока Константина, путешествующего Никиты, Николая, Алексея, Ольги, Валентины, Алексея, протоиерея Георгия, протоиерея Петра, иерея Валерия, протоиерея Василия, Павла.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. Сегодня мои гости. Александр Игоревич Мраморнов.
Здравствуйте.
И Константин Владимирович Ковырзин.
Здравствуйте.
Молодые замечательные ученые. Александр Игоревич – научный руководитель общецерковного проекта по изданию документов Священного собора 17-18 года и кандидат исторических наук, доцент. Просто доцент. Ну, хорошо, это уже внушает уважение. А Константин Владимирович – ответственный редактор сборника материалов соборного отдела о правовом положении церкви в государстве и комиссия по церковно-государственным вопросам, кандидат тоже исторических наук, научный сотрудник Тихоновского университета. Здравствуйте. Господа, вы мне вот скажите, пожалуйста, что вас привело в студию Радонежа и почему вы считаете очень важным обсудить, судя по вашим должностям, вашим научным интересам, столетие закрытия Поместного собора 17-18 годов. Почему вы считаете, что этот собор очень важен и актуален до сих пор? Ну, а для наших слушателей в таком случае давайте и расскажем, что представлял собой этот собор, как он вызревал в русском церковном обществе, вот для начала так просто, чтобы поставить в контекст какой-то исторический, и его значение в результате в нашей жизни, как он исторически складывался, и, соответственно, как его решения, насколько они могут быть актуальны, потому что тогда-то была ситуация 17-18 год, революция, да, чудовищные события. Александр Ильич, этот вопрос, начнем с вас.
Мне кажется, что вы очень правильное вступление сделали, потому что действительно широкая публика толком о соборе не знает. Вот в прошлый год это столетие открытие собора. И на самом деле, конечно, кое-какие мероприятия были, но в массовом народном сознании, и в том числе людей нашей церкви, не отложилось.
Вот действительно, смотрите, был открыт собор 20 сентября.
Нет, открыт был на Успение 1917 года.
В Успенском соборе он открывался, да. Конечно же, 15 сентября. То есть мы тоже будем праздновать это событие вот буквально через 2 недели.
Да, а закрыт был в сентябре через год, то есть ровно 100 лет назад.
Но в любом случае мы будем говорить об этом.
Да, но получается, что в прошлом году, например, вспоминая собор, почти все свели его значение к восстановлению патриаршества. Но на самом деле этот собор имеет гораздо большее значение, потому что если это был бы собор, который восстановил только патриаршество, наверное, ему хватило бы недели две позаседать, принять эти знаменитые 4 пункта, в которых в октябре 1917 года было восстановлено патриаршество. Кстати, мы, наверное, сегодня напомним эти пункты, потому что о восстановлении патриаршества говорил только 2-й пункт, а 1-й, важнейший, говорил о том, что наша церковь является соборной и управляется соборами. Именно в этом контексте восстанавливалось патриаршество. Но это так, к слову. Но кроме этого, десятки других решений были приняты этим собором, десятки других проектов документов, которые были выработаны для будущего существования церкви, как они видели тогда в 20 веке.
Вот давайте, они как бы на будущее, понятно, были ориентированы, но они были итогом предыдущего развития.
Безусловно, синодального периода.
Синодального периода, который начался когда?
Который начался с учреждением синода в 1721 году.
Вот, чтобы наша публика тоже знала, о чем, собственно, речь, что у нас не было патриарха. Сколько лет? Но
патриарха не было с 1700 года, с момента смерти патриарха Адриана.
Понятно, значит...
217 лет.
217 лет. Как вы считаете, Константин Владимирович, этот период, это, ну, повреждение церкви, вот эта безотцовщина церковная, да, когда церковь была полностью узурпирована государством, ее главой считался император или царь, да, священный синод был под руководством оберпрокурора, то есть мощная, с одной стороны, поддержка государства, да, строились храмы, священники были на дотациях государственных, так я понимаю, а с другой стороны были свои большие упущения.
Ну, вы совершенно верно сформулировали. Действительно, оценить на дальний период однозначно не представляется возможным. С одной стороны, государство действительно сделало церковь, ее служителей практически государственным чиновником, в некотором смысле этого слова. Но с другой стороны, синодальный период – это, конечно, расцвет богословского образования, духовных школ, период количественного роста церкви. Но мы тоже не должны забывать, что все-таки синодальный период дал нам и таких замечательных святых, как преподобный Серафим Саровский и много других замечательных подвижников.
Но это, видите,
как
совершенно вне зависимости от синода и
правительствующего.
И от форм управления, что важно.
Абсолютно. Да, это изнутри церкви вызревали святые. Это несколько независимые совершенно
вещи.
Я
согласен с вами, да, безусловно.
Но там были и святители выдающиеся, да, в это время?
Ну, знаете, я буквально на секунду я хочу добавить к тому, что сказал Константин Владимирович, то, что синодальный период – это время исключительно корректного управления внутри церкви. То есть были, конечно, свои проблемы, там огромное количество каких-нибудь бракоразводных дел в синоде, которыми синод не справлялся, но, в принципе, вся система церковного управления состояла под достаточно прозрачным контролем. То есть отчетность того, как существует приход, епархия и даже сам синод и его структуры, ну, она была, в общем-то, доступной.
Ну, то есть это то, что сейчас вводит святейший патриарх. Жесточайший бюрократический контроль, отчетность, и все скрипят и охают-ахают, потому что не справляются с этим потоком отчетов, которые они
должны
отослать.
Я боюсь, что ваше сейчас сравнение требует какого-то дополнительного исследования. Это очень сложный вопрос. То ли это самое или не то.
На самом деле... Сложные вопросы достаточно просто иногда решаются, но параллели, безусловно, какие-то есть. Прозрачность внутрицерковная, безусловно, сейчас гораздо больше, чем она была раньше. Вот полезна ли она, это другой вопрос. Потому что мы, например, святейший патриарх Алексей II, да, собственно, все патриархи, святейший Кирилл, я думаю, категорически не согласны были бы, чтобы государство полностью знало, что в церкви внутри происходит, в частности, в финансовой сфере.
А жертвователи?
Я думаю, тоже. Им достаточно доверия. Не надо про это. Да им достаточно доверия к священначалию. Вот чем мы должны озаботиться. А не тем, чтобы мы знали, куда моя копейка пошла. Отдали, и слава Богу. Как говорила как-то очень известный наш бухгалтер патриархийный, это после звонка министра экономики, никто никогда не узнает, сколько и какие где в церкви деньги. И не надо их знать. Потому что, значит, контроль над церковью, который нам совершенно не нужен, доверять государству в этом отношении, мы не можем. Ладно, Путин сейчас православный президент.
В этом плане мы сторонники отделения церкви от государства.
Конечно же. жесткого, причем...
Но не такого, как декрет в 1918 году.
А вот давайте теперь все-таки вернемся к началу нашего разговора. О значении этого собора как результата предыдущей... Там же они решали накопленные проблемы. Вот какие были накоплены проблемы?
Кстати, Владимир лучше на эту тему скажет, я так думаю.
Я думаю, что достаточно привести такую цифру. Собор образовал в своем составе 23 отдела. 23 отдела, которые занимались предварительной проработкой самых различных сторон направлений церковной жизни. То есть мы можем говорить о том, что речь шла не вот о заплатках каких-то отдельных, да, на теле церковного организма, а о такой комплексной церковной реформе в целом. И, конечно, здесь были более важные вопросы, такие как реформа высшего церковного управления, епархиального, прихода, да и выстраивание отношений с государством, собственно говоря, это тоже очень важная тема, потому что, если мы посмотрим периодическую печать, газеты того времени, то один из основных мотивов публикации – это желание церкви, духовенства, мирян, вообще церковного сообщества, церковной интеллигенции, если можно так говорить, это желание высвободить церковь из вот этих тесных рамок бюрократических ведомства православного исповедания, в котором до этого находилась, и действительно превратить ее в живой соборный организм, который смог бы отвечать на те вызовы, которые время и новая революционная Россия выдвигала перед церковью.
Ну вот, наверное, к тому, что Константин Владимирович сказал, надо добавить, что да, 23 отдела и комиссии, не, комиссии еще больше, но на самом деле гораздо больше тем, которые разбирал собор. Вот мы придумали в прошлом году к юбилею сделать серию популярных книг, не только документы, которые мы издаем в больших томах, но сделать маленькие книжечки о том, что собор говорил по какой-то конкретной теме.
Ну, это замечательно. Я думаю, что нужно было бы эти книжечки довести до более широкой аудитории нашего
радио. Сейчас это
радио,
не осуществлено, потому что некоторые инвестиции в это нужны.
Проекты есть?
Вышла одна книжка о христианском браке, семье и поводах к разводу. Собор на эту тему очень много сказал, но я вам хочу сказать, что вот даже у нас в нашей концепции больше 40 тем ключевых, которые обсуждал собор. На самом деле, если глубже посмотреть документы всех отделов и общих собраний собора, мы увидим, что это, ну, наверное, 60-70 важных тем, в том числе актуальных для современной жизни церкви.
Ну, не случайно же, во-первых, вы скажете, кто вы? Вы говорите, вот мы. Кто мы?
Мы – это я и редакторы томов с документами собора.
Кто инвестор, кто заказчик этого проекта?
Ну, заказчик, по-хорошему, надо сказать, что это Русская Православная Церковь. Да. А кто инвестор, наверное, сейчас в данный момент никто.
Но вы работали мы ищем инвесторов. Мы ищем в монастыре, да?
Эта работа велась, да, с самого начала при Новоспасском монастыре. Почему? Потому что еще в 90-е годы по инициативе выдающегося церковного ученого и просветителя архимандрита Иннокентия Просвирнина там началась работа по переизданию тех деяний, которые успел в 1918 году издать Соборный совет. Но это были не все. Потом они дополнили их как смогли. Текстами из архивных документов, но только деяний и протоколов. И таким образом получилось, вроде как почти все деяния изданы, часть протоколов издана, но материалы отделов и комиссий до 2012 года, когда мы начали свою работу, были совершенно практически неизвестны.
Но вы запланировали...
Отдельные ученые смотрели отдельные отделы и комиссии, и по ним что-то отдельное такое писали.
Вы запланировали 86 томов.
Нет, ну что вы, 36.
36, все равно много.
Собор столько не наработал. Собор наработал ровно вот на те тома, которые мы запланировали. Больше их не будет никогда. А чтобы стало столько, сколько было запланировано, нужно вот объединение церковных сил и общественных сил.
Сколько вы издали сейчас?
Издано 9 томов в 10 книгах.
Ну, в 10 книгах?
Да, там
а каждая книга
первый
сколько
том в двух
страниц
книгах.
Примерно?
Каждая книга в среднем 700 страниц.
Ну, слушайте. Тут можно говорить 86, потому что я немного ошибся по объему.
Да,
по объему,
да,
если... ошибся. То есть наработал громадный материал.
Да.
Вот вы скажете, это просто ну, такая задача церковно-археологическая.
Нет.
Ну, просто любопытно посмотреть, кто как, какие-то дневники, помарочки и так далее, и так далее. То есть для очень узкого круга ученых. Или это документы, которые имеют значение для нашей церковной жизни сейчас, и вы издаете с этим видом.
Вот Константин Владимирович потом уточнит. Мое мнение, 10% любопытства, 90% для всех и нужно каждому церковному человеку.
Вы тоже считаете так?
Я, наверное, все-таки менее оптимистичен, чем мой коллега, но я думаю, что в людях надо воспитывать церковную культуру, в том числе и культуру чтения. Да? И, соответственно, изучение материалов соборной дискуссии сейчас уже в свободной русской церкви – это очень полезный опыт, потому что сейчас продвигаются такие хорошие идеи, как вот создание... присутствия межсоборного, да, и мы получаем интересный опыт общественной дискуссии церковной по многим значимым темам, да, и дискуссия, на мой взгляд, по многим темам немножко закрыта и цензурирована. Вот если мы посмотрим материал собора, то мы видим опыт открытой, свободной церковной дискуссии, порой острой по некоторым темам, и, как справедливо заметил Александр Игоревич, многие темы, несмотря на то, что уже 100 лет прошло, они все-таки остаются актуальными, даже подбор аргументов и контраргументов по многим темам, в общем-то, совпадают.
Он вот это очень правильно.
Не претерпел изменений.
Потому что то, что сказал Константин Владимирович о принципах дискуссии, о духе дискуссии, это верно, но это вторично. Первично то, что на соборе сидели очень светлые головы, на мой взгляд. И они видели проблемы, ну, как-то вот для нас совершенно по-новому. То есть их взгляд был не зашорен, они не были воспитаны современными текстами, в том числе короткими текстами из соцсетей, которые, мне кажется, сужают мозг и мышление в сторону...
Там мышление вообще какое-то присутствует.
В сторону понижения способности к аналитике и генерированию новых идей. А соборяне, вполне собравшись в соборной палате, ну, наверное, еще присутствие Святаго Духа там действовало, они как-то очень легко генерировали новые идеи.
Ну, там были люди невероятно образованные.
Но там и были и простые крестьяне, 50 или 60 даже крестьян в составе собора.
Непростые крестьяне. Во-первых, это были все члены приходских
кулаки.
Советов. Это были образованные крестьяне. И не надо изображать, что такие вот бородатые в поддевках, в сапогах приходили. Совершенно не так.
Ну, знаете, там были такие сцены, когда они показывали руки мозолистые, говорили, вот у меня мозолистая рука.
Ну, ради словца что не покажешь. Так что все. Может быть, на самом деле, не надо забывать, что вот эти кулаки, это были фермеры, скажем так, или руководители больших агропредприятий по-нынешнему. Да?
Совершенно, в принципе, да.
Это совершенно не вот то, что мы можем себе представить, как у нас сейчас про белые платочки. Вот в наших церквях сейчас белые платочки. Ну и что? Не те белые платочки, которые были во время войны или после.
Я вспомнил удивительную вещь. Один крестьянин, ну, знаменитый, может быть, и Константин Владимирович еще его упомянет, Юдин такой из Вологодской губернии, в 1930 году пишет другому члену собора, крестьянину Киевской губернии Моисееву, вопросы, связанные с хозяйством. То есть это, в принципе, переписка, которая попала в следственное дело, но он пишет, а как у вас, почему у вас масло продают в 30-м году? И прочие вопросы. То есть они познакомились, два крестьянина на соборе, обсуждают через 13 лет в сталинской России вопросы хозяйства. Вы представляете, какой глыбой эти были люди?
Конечно же. А, говоря уже об интеллигенции, это же была профессура, это же были, ну, много светских людей, правда?
Да, действительно. Основной костяк мирян все-таки преподаватели духовных школ, духовных училищ, псаломщики. Ну, вы верно сказали, церковная интеллигенция.
А церковная интеллигенция была, как вся интеллигенция России, была очень хорошо образована. Люди, заканчивающие гимназический курс, поступая в университет, сдавали экзамены на греческом языке.
Но слово «интеллигенция» тогда стало ругательным, и в наше время приобретает ругательный оттенок.
Ну и что, вот мы с вами интеллигенция, вот наши слушатели, это все интеллигентные люди, люди размышляющие, думающие. Ну себя не поругать, ну как же это? Это наше русское занятие такое любимейшее, вот да. Мы такие. Что интеллигенция – это думающие люди, просто люди думают по-разному. Одни относятся к либералам, другие – к консерваторам, ну. Потерпеть друг дружку, так можно, может быть, из этой дискуссии что-то возникнет.
Ну, кстати,
когда
нужно отметить,
будет
что собор...
моноразговор такой, то это очень неинтересно.
Собор удивительным образом перемалывал все эти либеральные, консервативные взгляды в какую-то единую такую позицию, которую вот именно в соборной палате и в кабинетах епархиального дома удавалось создать. Как это происходило, это вот это прекрасно показывают документы. Собственно, это к вашему прежнему вопросу о том, чисто любопытство. Вот если мы хотим научиться сегодня вырабатывать позицию, которая срединная, такая золотая, устраивает всех, вот надо обратиться к тому, как это делали 100 лет назад.
Как? Расскажите.
Это делали, собравшись, никуда не торопясь, рассматривая вопрос, заслушивая доклад на эту тему обстоятельный. Как раз вот та профессура и специалисты, которые умели это делать, они делали это. И после этого люди с разных точек зрения это обсуждали, никуда не торопясь. Еще раз подчеркну.
Но хочу подчеркивать, когда мы должны сказать нашим слушателям, что собор длился сколько?
Больше года.
Больше года.
Хочу
больше
обратить
года
внимание,
заседали
что
люди,
все последующие соборы...
По комиссиям сколько вы сказали комиссий?
Комиссий было много, отделов было 23.
23 отдела. Еще комиссии невероятное количество, которые возглавлялись. Там же были... Вообще в соборе сколько людей принимало участие?
500? Почти 600 человек.
Да, около 600.
Членов. Да, но я хочу обратить внимание, что все последующие соборы в нашей церкви длились несколько дней.
Вот авторитетнейшие, умнейшие люди империи, 500 с чем-то, ну, неважно, 600, скажем.
564 таких принявших участие.
Да. Видите ли как? То есть цвет интеллектуальной России, духовный цвет, безусловно, принимал решения и вырабатывал документы, которые они считали, и действительно они стали достоянием всей нашей церкви, и на нынешний день имеют такой неприходящий характер. Вот что бы вы сейчас могли указать на какие документы, которые сейчас особенно могли бы быть актуальны для нынешнего времени?
Я думаю, что, безусловно, приходский устав, который очень подробно описывал то, как должен функционировать приход и как должен управляться приход. И там было еще такое введение, богословский характер носящее. Вот у нас вышел том с материалами отдела о приходе, который Алексей Львович Беглов, наш известный церковный историк, редактировал. Кроме того, я бы отметил, конечно, положение об епархиальном управлении, потому что по постановлению собора епископ должен был быть выборным, и этот порядок первые годы после собора в большинстве случаев сохранялся, потом из-за известных событий все это прекратилось. При епископе действовал реальный епархиальный совет, а не носящий кукольный какой-то театральный характер. Собиралось епархиальное собрание, то есть это орган соборного управления епархии, который избирался, опять же, всей епархии. И, наверное, я бы отметил хозяйственные решения и проекты собора, связанные с созданием церковных кооперативов, чего нам до сих пор не хватает, я так думаю, и созданием общецерковного банка. Этот проект тоже был подготовлен, в том числе с участием профессиональных банкиров, которые тоже были в составе собора.
Ну вот видите как, по последнему пункту ясно, что сейчас бы, если Святейший услышал, он говорит, нет, ни в коем случае, потому что эти попытки были и патриархи Алексея II, и патриархи Кирилле, и все эти банки рушились. Невероятно, хотя вроде бы были люди, которые назначались туда в совет директоров и председатель совета, вроде бы это все были люди православные, не клялись верности церкви, и все потом вдруг исчезали со всеми деньгами.
А проблема была в том исключительно, то, что этот банк не состоял, его учредителем не был поместный или архиерейский собор.
И слава Богу, потому что в наше время, когда мы все это попытались учредить, все провалилось совершенно жутким образом, с банкротствами, с позорами и так далее. Где эти банки
Софрина? Я с вами не соглашусь, тогда надо из этой логики провалиться все, любой проект. В том числе вот еще один, который я хотел назвать, и, наверное, о котором лучше скажет Константин Владимирович, это документ о правовом положении церкви в государстве, который был принят 2 декабря 2017 года.
Ну, погодите, мы к этому еще вернемся. Вот давайте по тем пунктам, которые вы сейчас назвали. Вот приходской устав, вы говорите, и положение...
О епархиальном управлении.
Да, вот приходской устав и вообще приход. Вот у нас сейчас есть журнал «Приход», да? Потом, по-моему, какое-то учреждение общецерковное
связанное... Портал «Приходы.ру».
Да, «Приходы.ру», да. Где достаточно активно там идет какое-то обсуждение. Вот приходской устав тогдашний и нынешний вы могли бы сравнить?
Ну, я думаю, что, конечно, примерно, сравнение будет в пользу того, который был принят 100 лет назад.
Но, опять-таки, в пользу чего? Вашего мнения?
В пользу... Наша церковь является святой, соборной и апостольской.
Так.
Соборность – это ее неотъемлемое качество. Вот понятию «соборность» больше соответствовал, конечно, устав, который был
принят. Вот давайте тогда о соборности поговорим. Что вы вкладываете в это понятие «соборность»?
Конечно, единение всех членов церкви, прежде всего. И их активное в меру их сил и в меру их положения в церкви, участие в жизни церкви, а не устранение какой-либо части церковного организма от ее жизни, от управления церковью, от решения каких-то насущных вопросов. Когда это устранение происходит, соборность явным образом нарушается, деградирует.
Ну, вот видите ли как, вот сейчас мы имеем в виду такой перекос, наверное, в другую сторону. Если мы говорим веру в единую соборную апостольскую церковь, сейчас апостольское преимущество, потому что архиерейские соборы, и это каждый раз подчеркивается на всех заседаниях, что всегда, во все времена церковные, именно архиереи представляли церковь в полноте, и они имеют законное право-то и вносить какие-то изменения в церкви, обсуждать окончательно те или иные решения.
В этом как раз была тоже дискуссия большая на соборе, и вот эти знаменитые профессоры-канонисты, историки того времени, лучшие умы русской церкви, предреволюционные и революционные поры, они прекрасно показывали, что да, всегда костяк любого собора был епископат, но они никогда не принимали участие там, не советовавшись с клиром, мирянами или даже не пребывая на собор вместе с ними. То есть единение епископата, клира и мирян – это неотъемлемое тоже свойство соборности. А когда такое случалось, что они разъединялись, то, как правило, в истории, это показывалось в том числе на примере византийской истории, происходило некоторое повреждение соборности, в том числе там проходили различные разбойничьи соборы, мы знаем это в истории. Все это происходило из-за того, что какая-то группа узурпировала те или иные права.
Ну и как я понимаю, как вот мне, совершенно не специалисту, там, дилетанту в этой области, что собор, сам по себе собор 17-18 годов, это тоже такое историческое явление со своей исторической субъективностью некоторой. Потому что это продукт, опять-таки, революционный, безусловно.
Но вы знаете, это вы сейчас повторяете некоторые штампы. Там не было узурпации, если вы хотите сказать напрямую, там не было узурпации власти какой или каких-либо полномочий мирянами. Этого не произошло, хотя об этом говорили.
Вы не дослушали, дорогой мой Александрович, поэтому не надо вкладывать в мои уста то, что я не говорил. Нет, в другой степени, это настроение общества, жажда вот той самой демократии, демократичности и в социальном устройстве государства, и в церковном то же самое, потому что собор проходил на фоне антимонархистских настроений в нашей церкви, в нашем государстве. Это безусловно, это факт.
Безусловно.
В то время, когда сейчас, наоборот, маятник качнулся в другую сторону, и мы это все жаждем этого царя, хотя не знаем, что это и как, чего мы на самом деле жаждем. Но нужно эти настроения принять во внимание и понять, что собор все-таки, на его решение накладывались некие субъективные чаяния. Хотя, опять-таки, благодаря невероятной подготовленности, уму, образованности, которой сейчас просто нет в нашей церкви и в государстве, да и в обществе, но нет даже близко так подготовленных людей, ну, может, вот небольшая единицы, группа авторов единицы. Радио Радонеж. Я бы сказал так, простите. Это все-таки единицы, когда мы подбираем таких авторов себе. Тогда это еще достояние было вообще русской цивилизации, я бы сказал, потому что это умнейшие люди за многие-многие века собрались вместе, и я думаю, вот сам я член межсоборного присутствия, и наслаждаюсь работой там, этими чудесными пастырями, архипастырями, мирянами нашей церкви, умнейшими людьми сейчас, я представляю, какое восхищение друг другом должно было царить на соборе.
Безусловно.
И это, вот вы об этом настроении скажите мне сейчас немножечко. И я думаю, что вот это привело к тому, что решения собора были уравновешены. Что все-таки люди слушали друг друга, и хотя были очень жаркие дискуссии, я так понимаю, там, все-таки приходили к консенсусу и общим удовлетворяющим все партии решениям.
Да, я вот вам приведу одну цитату члена собора, но я запомнил, кто это. Мы, кстати, вот публикуем в социальных сетях ежедневно цитаты из членов собора, оформленные. Там, кто пользуется социальной сетью ВКонтакте, может зайти и найти группу «Про собор», где эти цитаты есть. И вот одна из недавних цитат звучит так, что сказано на соборе: «Церковь не может быть монархична, демократична и так далее. Церковь должна быть церковью». Смысл цитаты такой. То есть соборяне, вот договариваясь, как вы сказали, они видели свою роль в том, чтобы не занимать какую-то политическую, явную политическую или идеологическую позицию, а провести линию именно церковную, следуя, ну, наверное, словам Христа, что в церкви во Христе нет эллино-иудеи, апостольским словам, да, нет женского мужского пола, ну, и, соответственно, нет либералов-консерваторов, нет монархистов и демократов на самом-то деле, если продолжать этот ряд. И соборянин за это стояли достаточно четко и жестко. И в этом смысле для нас ведь это тоже пример. Потому что сейчас очень легко занять ту или иную позицию, а уж сколько конъюнктурщиков, которые 10 лет назад на одной позиции, нынче на другой, и как-то у них это так легко получается, как, мне кажется, 100 лет назад мало кто мог себе позволить.
Как вы считаете?
Ну, я немножко, наверное, добавлю все-таки про исторический фон. Собор действительно, в моем понимании, был достаточно монолитным по своим взглядам, именно потому, что он был созван в августе 17-го года, а выборы происходили в конце июля, начале августа. Это тот период, когда большинство здравомыслящих людей уже насладились первыми прелестями революции, в том числе в церковной среде, и, в общем-то, пришло понимание того, что соборность, она демократизация, или, как тогда говорили, народоправству не идентична. Я сейчас поведу одну цитату замечательного церковного публициста, провинциального Калужского, к сожалению, не стал членом собора, но вот это его высказывание, оно очень хорошо, мне кажется, отражает настроение тех людей, которые приехали на собор. Священник Александр Беляев написал такие слова, что устроение церкви на начало соборности требует очень тонкой работы скульптора, резчика. Ее нельзя проводить молотком демократизации. Вот с таким настроением приехали люди, и поэтому, я думаю, действительно, по своим взглядам, по своим настроениям, члены собора были настроены на компромисс. Ну и кроме того, мы понимаем, что меняется среда, в которой приходилось вырабатывать свое решение собору. Если еще совсем недавно это было дружественное, покровительствующее церкви государство монархическое, то сейчас это было уже сначала нейтральное светское временное правительство, а уже затем агрессивно настроенное по отношению к церкви большевистская власть.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу, в которой принимает участие научный руководитель общецерковного проекта по изданию документов Собора 1917-1918 годов, кандидат исторических наук, доцент Александр Игоревич Мраморнов и ответственный редактор сборника материалов Соборного отдела о правовом положении церкви в государстве и комиссий по церковно-государственным вопросам, кандидат исторических наук, научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского университета Константин Владимирович Ковырзин. Ведет передачу директор нашей радиостанции Евгений Никифоров.
А вот смотрите, примерно то же самое сейчас происходит на Украине. Правильно? Еще недавно покровительствующая истинной церкви, православной церкви, канонической церкви государства, говорящая о своих ценностях, как о ценностях христианских, и сейчас мы видим государство, вмешивающееся дела церкви, причем грубо вмешиваются те люди, которые к церкви-то вообще никакого отношения не имеют, но считают, что церковь должна быть такая, какая им нужна. И верно же, что собор начинался уже в те дни, когда окончательно стало понятно, куда государство пришло.
Нет, ну, понятно, конечно, не было ни в первую сессию, ни даже еще во вторую не было понятно, насколько долго удержатся большевики. Но я хотел еще вернуться к вашему вопросу.
Нет, не про большевиков, я говорю-то.
Нет, и в 17-м году совершенно непонятно. Там Корнилов с одной стороны, и с другой стороны Керенский, предпарламент, государственное совещание. Там все металось, там непонятно, куда страна качнется. И все ждали учредительного собрания, на самом деле, которое могло и монархию восстановить при каком-то исходе, да, и такие люди, имевшие такое чаяние, были. Я больше хотел сказать еще по вашему вопросу о настроениях членов собора, о самоощущении даже скорее. Они себя ощущали властью, реальной властью в церкви, то есть не каким-то съездом, который консультативный характер носит. И это вот, мне кажется, очень важно. Это их самоощущение, оно в итоге повышало авторитет и соборные дискуссии, и даже вот тех проектов, которые собор в 18 году не успел, закрывшись, принять, этот авторитет очень высок. Я думаю, что и он и поныне высок. И это прекрасно, например, я думаю, понимал и понимает святейший патриарх Кирилл, когда в 2011 году принял решение о том, что мы должны издавать документы поместного собора. Но, к сожалению, у нас большие проблемы и трудности с пониманием вот этого на очень многих уровнях нашей церкви. Ну, какой-то там собор, давайте его поставим на полочку, вот книжки, пусть они там у нас в библиотеке и лежат. Нет, это не так, потому что многие документы собора, и даже не принятые им, они до сих пор для нас сохраняют очень большой авторитет по тем параметрам, которые мы даже уже сегодня озвучили.
Вот давайте к этому-то и вернемся, потому что я-то хочу вот об актуальности говорить прежде всего. Говорить о том, что вот есть некоторое архивное дело библиотечное, ну, сидят себе архивариусы, ставят какие-то пометочки, какие-то поправочки, там, заносят какие-то реестрики и так далее, и так далее. Но это полезная вещь, документы хранить это полезно. Это только ли документы или некие решения, очень хорошо сформулированные, мысли, которые хорошо оформлены и которые важны для нашего времени. Вот какие из этих мыслей, какие решения, какие определения вы считаете, ну, кроме вот, как мы говорили сейчас о приходском уставе или положении об епархиальном управлении, хозяйственном, видите, все это административные вещи.
Нет, ну не только. Ну, возьмите, пожалуйста, вот сейчас Константин Владимирович все-таки скажет о церкви и государстве.
Вот.
Но
я хочу
еще хочу напомнить по поводу старообрядчества. Ведь собор принял все возможные меры тогда, чтобы уврачевать раскол 17 века, чтобы встать на путь этого уврачевания. И вспомним, когда произошла вот эта отмена, так сказать, всех этих
крещений. И что это сейчас, это актуально?
Почему нет?
Да нет.
Почему нет?
Нет.
Это духовное единство русского народа.
Это все, ну, понятно. Подождите. Где эти старообрядцы? Где вы сейчас их видели? Тогда это была громадная старообрядческая церковь, громадная.
Нет, но с позиции, если сейчас актуальна, не знаю, там хип-хоп культура и...
Это не важно.
И какой-то хайп неожиданный,
сейчас-то
это да.
Крайне маргинальное...
Если мы о церкви говорим.
Понятно. Старообрядческое сейчас-то крайне маргинальное явление. Мало кому интересно. Мало кого привлекающее. Малосозидательное, во всех отношениях.
В смысле?
Вот я об этом говорю. Я говорю
до
об...
сегодняшнего дня раскол 17 века
не
убрачевым.
Александр Игоревич, значит, понимаете? О чем мы говорим? Об актуальности для нынешнего дня?
Это актуально, да.
Чем актуально? Нету сейчас старообрядцев, грубо говоря, несколько.
Ну,
сейчас.
Это вы зря так говорите.
Это буквально несколько приходов. Махонько.
Это вы зря
людей.
Так говорите. Это все-таки определенная общественная сила.
Сила?
Да.
Церковь силой не является. Не говоря уже о старообрядческой.
Вы перехлёстываете. Вот. Вы посмотрите, Евгений Константинович, посмотрите, что через сколько лет после собора 17-го года митрополит Никодим предпринимает определенные меры для того, чтобы наладить новый диалог со старообрядчеством в рамках решения собора 17-го года. И, в принципе, с того времени этот диалог ведется, и я думаю, что однажды этот раскол будет уврачеван.
Ну, слава богу. Но просто говорю, что это для нас не проблема.
Но вы сами себя хотите маргинальным назвать таким образом?
В какой-то степени да. И так как мы являемся голосом церкви, я прекрасно даю отчет, что мы являемся нишевой радиостанцией, работающей для православных людей.
Замечательно.
Для православных людей. Вот это на меня интересует как главного...
Замечательно. Ну, то есть вы отказываетесь в том, что они являются духовной силой?
Да нет. Мы не про это сейчас говорим. Я говорю, что их влияние в России сейчас незаметно.
Но мы его повысим. Мы для этого издаем документы собора 17-го.
То есть вы считаете, что нужно повысить духовное влияние нашей задачи
церковной? Нет, православных.
А, вот это другое. Вот это другое. Значит, все-таки давайте об актуальных вопросах нашей церкви, а не старообрядческом расколе, который всем сейчас все понятно, есть уже решения соборные, у нас есть единоверческая церковь, и слава богу, мы с ней вместе. Есть и старообрядческие приходы, и в Москве они есть. Кому нравится там 7 часов стоять, ну, так-то они любят. Ну, любят стоять 7 часов, ну, пускай все стоят. Проблема-то не в этом. Кто-то хочет стоять поменьше, а кто-то вообще приходит под помазание, да, вечером. И тут же и уходит, кстати. Поэтому, что...
Как говорят сейчас... менеджеры, у нас для вас все опции есть.
Конечно же. Поэтому это сейчас не актуально для нашей церкви. Да, для богословов может быть любопытно повстречаться, поговорить, вспомнить былое, церковную археологию. А вот что сейчас-то актуально? Вот вы сказали о решениях по поводу семьи и брака. Вот это, я думаю, действительно вечная тема. Что там было сказано?
Там было сказано о том, что ни в коем случае не стоит умножать поводы к разводу, что хотели некоторые общественные силы.
К разводу?
Поводы дополнительные. Создавать дополнительные поводы.
Что имеется в виду?
Ну, узаконить те поводы, которые хотела определенная часть общества видеть в качестве законного повода к разводу.
Ну, значит, на самом деле, по факту, собор действительно расширил.
Он расширил не сильно. Хотели гораздо больше.
Поводов к расторжению церковного брака или к признанию ее фактически недействительным.
То есть, когда церковь признавала, что да, развод этот может быть. Потому что у нас же сейчас громадная проблема это в церкви.
Да,
второбрачие священства, разводы в церковной среде, когда матушки направо-налево уходят от батюшек, батюшки остаются на приходе, что молодой человек вот там в 30 лет, бац, вдруг матушка решила там куда-то.
Ну да, все то, о чем говорил недавно отец Федор Бородин, довольно откровенно высказался. Да,
да, это же громадная проблема, это трагедия священства, а у нас само общество гнилое, настроения гнилые. Разводов чуть ли не больше, чем о венчании-то вообще не знаю, сократилось незнамо насколько.
Да, общей статистики нет даже. Вы как член межсоборного присутствия, может быть, знаете статистику?
Нет,
но мы не знаем ее.
Знаете, да?
Мы как ученые ее не знаем.
Вот.
Мы бы хотели сравнить с статистикой того времени.
Ну, тогда были очень строгие.
Тогда Синод вел статистику, между прочим.
И вот какие поводы для разводов были? Кто может сейчас сказать?
Ну, повод... Вообще, евангельский повод один, вы же знаете.
Это я знаю. Вы мне скажите, какие тогда были на соборе?
На соборе были приняты, ну, целый список. Мы сейчас замучаем наших слушателей, если мы будем...
Ну, им-то это интереснее более всего, потому что животрепещущие.
Константин Владимирович, ага, как вы хотите, по церкви государства, вам их огласит.
Ну, говорите, да.
Я полный перечень сейчас, конечно, не назову, но прежде всего, это, конечно, такие причины, как отпадение от веры, насилие над супругой и членами семьи.
Да, но по поводу насилия как раз была очень большая дискуссия. И многие говорили, ну, насилие, и что же насилие? Это не повод для развода.
Да, петушка над курочкой,
на это указывалось.
Естественно, есть некоторые такие вещи, которые можно прочесть как насилие, а есть как
проявление
любви.
Там и наличие заразных болезней тоже обсуждалось, признавать его или не признавать. сифилис, который был очень сильно тогда, эпидемией буквально в революционное время, да, и все это обсуждалось. И я думаю, что здесь ценнее для нас не посмотреть то, что в итоге вошло в документ, а как это обсуждалось и аргументы знать. Потому что в реальной жизни мы должны больше даже знать аргументы, а не какой-то конечный канон. И вот в этом смысле вот это, к этой нашей первой популярной книжечке с дискуссией о браке и поводах к разводу надо обратиться.
А вот давайте, Александр Ильич, я думаю, что и Константин Владимирович подключится, следующую нашу передачу запишем. Именно исходя вот из этих актуальных проблем, их замечательно, что это вы на самом деле и видите, и издали популярную книжку. Вот в двух словах сейчас. Вот эти решения тогдашние и нынешняя ситуация, они как-то коррелируют между собой? Мы как-то можем опереться на эти решения?
Абсолютно, потому что вот даже принятый в прошлом году архиерейским собором документ о браке и разводе, он имеет, по-моему, две ссылки на решение собора 17-18 годов. И мы его даже вот в этой книжечке поместили как приложение, потому что он целиком находится в русле соборных решений столетней давности. В принципе, если мы посмотрим, опять возвращаясь к нашей базовой теме, если мы посмотрим на все те решения и проекты, которые подготовил собор, в них почти во всех есть прямая корреляция с нашей сегодняшней церковной жизнью и ответы на многие вопросы. Вот даже, ну, нет в наше время церковных приходских школ, например, или преподавания закона Божия в том виде, в котором тогда они были. Но у нас есть православные гимназии, и фактически о создании таких школ уже сказано было 100 лет назад на соборе. Школа, которая содержит приход, полноценная гимназия. Это все идеи, которые высказаны 100 лет назад, а которые притворились в жизни вот последние там 20 лет.
Скажем. Но они не притворились. Это такие зародыши будущего, может быть. На Москву же, сколько в Москве, 15 миллионов где-то населения. Да? Может, меньше, может,
ну,
чуть больше.
Ну, и в областных центрах где-то но... 1-2 таких учебных заведения.
Да, на епархию одно. Обычно да. На епархию, дай бог,
одна православная гимназия. Да,
содержать ее не могут. Государство не дает даже положенное по душевому финансированию, не дает положенное.
В отличие от загнивающей Европы, где христианским общинам разных исповеданий, если они учреждают учебное заведение или даже детский сад, им даются государственные субсидии на его содержание.
Вот, а мы содержать не можем. Мы содержим, вся наша церковь может содержать одну больницу Алексеевскую, на Ленинском проспекте, кстати.
Да, ну и расположено. А как не будем даже там нет, лечиться? Но,
а вот вы не говорите такие вещи у нас на эфире.
Хорошо, был, не буду,
и,
но
и
есть
главный врач
некоторые
этой
отрасли
больницы.
Медицины, которых там просто нет.
Это другое дело. Но то, что там прекрасно, благодаря Святейшему Патриарху и его заботам, оснащена блистательным оборудованием. Прекрасные врачи, замечательное
нет
лечение.
Даже, да.
Вот видите, вы молодой человек, вы туда не обращались. А я, к сожалению, уже обращался.
Несколько раз
я
бывал.
Я видел? Да. Боже, не будем тогда, значит, рассказывать диагнозы нашим слушателям. То, чем здесь у нас в студии болеет и как кашляет.
Мы болеем собором, на самом деле.
Об этом речь. Поэтому не надо уж так говорить. Мы находимся в абсолютно другой церковно-государственной ситуации. И здесь я хотел бы, чтобы вы, Константин Владимирович, ясное дело, Александр, вы говорите о некоторых пожеланиях. И все бы хорошо, чтобы были бы и церковные школы, гимназии, больницы, и как там на Западе и так далее. Мы все стараемся. Но все это зависит от состояния церковно-государственных отношений. Вроде бы православный президент у нас, да? Как собор постановил, что президент, там, глава государства должен быть православным. Да? Вроде министр образования, как тоже там сказано.
Там министр исповедания должен был быть.
И народного просвещения.
Да. Но исповедания, слава богу, нет этого министерства. И мы сейчас просто празднуем.
А это вопрос.
Да?
Хорошо это или плохо?
Ну, церковь говорит, что, слава богу, что такого нет, что нет уполномоченного по делам религии, что церковь может напрямую обращаться к государству, минуя всякие государственные такие промежуточные органы, как Министерство исповедания. Мы бы не решили ни одного вопроса, если бы это министерство было бы. А сейчас Святейший может обращаться непосредственно к президенту,
это вопрос,
главе государства
опять же.
И так
вы
далее.
Вы знаете, 100 лет назад глава Министерства исповедания был членом собора, и вопросы решались чудесно. И его заместитель, товарищ министра.
Общество было другое. Это общество сожрало, одну часть общества сожрало другую часть, осталось самое...
Непросвещенное,
самое дикое. То есть лучшие люди страны были уничтожены. Дворянство, то есть интеллигенция, военное сословие, тоже дворянство, тоже самые ученые люди. Вот те самые крестьяне, все те кулаки, которые составляли цвет хозяйствующих субъектов на земле, то есть духовенство, все было уничтожено, все лучше. И поэтому мы сейчас находимся в какой ситуации?
И вы хотите сказать, что это меняет модель церковного государства?
Безусловно. Другое общество, вы не можете сейчас восстановить монархию. Как вы можете восстановить сейчас монархию? Нет, для монархии нет людей. Тогда уже не оказалось людей, которые бы хотели бы сохранить монархию.
Константин Владимирович вам подтвердит, что собор высказался за союз церкви и государства.
Ну, расскажите об этом.
Ну, если вкратце, конечно, не погружаясь в детали, то действительно, две основные идеи в соборный документ, касающиеся темы церковно-государственных отношений. С одной стороны, желание сохранить союз, даже, может быть, симфонию, как бы это слово не было, уж извините, избито, да, желание сохранить союз церкви с государством, то есть дружественные, такие партнерские, если можно сказать, отношения. С другой стороны, очень четко прослеживается, как некая аллергическая реакция на синодальный период, желание освободиться от государственного контроля. И, конечно, для современного, может быть, исследователя, читателя, те положения, которые были в соборном определении, они могут показаться во многом фантастическими, нереальными. Но если присмотреться, то мы сейчас, вот на мой взгляд, видим, что на самом деле в новых правовых условиях очень многие положения фактически реализованы в нашей жизни. Ну, о чем там говорил собор? О том, что государство, православная церковь должна иметь первенствующее публично-правовое положение. Ну, ни для кого не секрет, что существует все-таки определенная разница между тем положением, которое сейчас церковь православная занимает в России фактическим, и тем, которое закреплено в Конституции. Действительно, об этом много говорят эксперты, юристы, религиоведы, историки. Мы видим, что все-таки государство состоит в особых отношениях с православной церковью. Не хочу сейчас подробно в это углубляться, но это факт, объективно. Да? С другой стороны, церковные праздники фактически имеют определенный государственный статус. Да? Духовенство есть в воинских частях. У нас есть возможность преподавать основы православной культуры, да? И, в принципе, изучать как бы религиозные компоненты. То есть, если мы пойдемся по многим пунктам этого соборного определения, то мы увидим, что они на самом деле, на мой взгляд, очень многие из них реализуются. Просто в современных правовых условиях. Поэтому, в общем-то, вполне благоприятные внешние условия для бытия нашей церкви сейчас сложились. И в этом смысле, на мой взгляд, соборное определение, в общем-то, даже во многом реализовано в современных условиях.
То есть, решение собора в жизнь и эти решения...
Очень многие реализованы, на самом деле. А те, которые не реализованы... К несчастью, не реализованы. И, на мой взгляд, их предстоит реализовывать.
Какие?
Ну, вот я вам сегодня называл уже по епархиальному управлению. У нас же проблемы с этим.
Но вы назвали, но не назвали саму суть явления.
Суть
что было так? Вот что составляло сутью, концепцию суть положения об епархиальном управлении?
Обязательном выборном епархиальном собрании, которое избирает соборные органы епархии и епархиальный совет, который помогает обязательно архиерею управлять епархией. Не единолично принимаются решения, они сначала в епархиальном совете обсуждаются, а потом они выносятся архиерею, который их утверждает, отправляет к исполнению или, так сказать, просит их откорректировать. Вот эта вот модель, которая не работает. Почему ей не работать в сегодняшних условиях, я не понимаю.
Ну, то есть такой демократический централизм.
Но это не речь о демократии. Тут речь о совместном, как было сказано в определении, епархия управляется епископом в соборном единении с клиром и мирянами.
Но это не важно. Я говорю о другом. О том, что, как это называется, соборность или демократизм в церкви, это...
Это вы в терминах перестройки это называете.
Конечно.
Это другие термины. А я это называю в терминах...
Хорошо, я согласен.
Но это не то же самое.
Совершенно.
Это аналог.
Потому разные термины употребляются, но очень близкие явления, безусловно. То есть демократия как... власть народа Божьего в церкви и соборность, как ту же самую власть.
Но все-таки нельзя в полной мере с вами согласиться. Если даже проиллюстрировать это дискуссиями собора, то там разные модели епархиального устройства предполагались. Вот демократия в чистом виде – это проект одной группы. Есть епархиальный совет, в котором голос епископа равен голосу всех других членов. И решения принимаются простым большинством. Но здесь видно явное нарушение все-таки канонических прав епископата, у которого особая апостольская ответственность и преемство за церковную жизнь. А то, что предложил собор после очень долгой дискуссии, на самом деле, я сейчас боюсь за память, но все-таки были даже новые редакции этого положения, то есть там очень дискуссионный был вопрос, все-таки каноническое право окончательное принятие решения у епископа, так как требует церковной традиции, истории и каноны. Но клир и миряне действительно имеют возможность соборно содействовать своему правящему архиерею, как своему отцу, действительно, в жизни епархии.
И в этом смысле все-таки
создается... И это есть соборность, действительно.
Создается церковно-соборная система управления, именно система, потому что, понятно, что человек даже в архиерейском сане, он может ошибаться. А тут как бы система корректирует вот эту возможность ошибки, или даже такой какой-то фатальной ошибки, грубой, что, согласитесь, встречается очень часто в нашей жизни.
Очень часто, потому что люди есть люди, субъективный фактор, он присутствует. Я присутствовал на достаточно многих таких епархиальных собраниях, вот просто настроение на одном. Кстати, на очень многих именно присутствовало так. Ну, архиерей выходит, говорит, что, отцы, что скажете? вот, ваше высокого преосвященства, вот такая-то проблема у нас возникла. Ну и что вы предлагаете, отцы, здесь предпринять? Да вот мы думаем так-то, так-то. А финансирование этого проекта, оно возможно? Да, вот мы нашли средства вот такие-такие. Ну что, как мы сейчас проголосуем? Принять это решение? Все голосуют там. Больше, чем за, конечно, да? Говорит, ага, ну хорошо, благословляется.
Вот. Смотрите, вы, кстати, вот. Затронули очень важный вопрос о том, что найдено финансирование. Сейчас очень многие церковные структуры учреждаются без того, чтобы прописать, кто будет это финансировать. А поздний синодальный порядок и тот, который, в принципе, собор подтвердил, говорил нам о том, что создание любой новой церковной структуры внутри всего церковного организма должно быть обязательно сразу, заранее, при ее создании, обеспечено тем или иным источником финансирования.
Ну, видите ли как, во-первых...
И это было очень современно.
Понятно.
А но сейчас, как? Там, в принципе...
Церковь была совсем другая. Количество членов его,
но подождите,
ее было...
это с этим не связано.
Гораздо больше. Нет, погодите. А значит, как-то приходы существовали, они вносили существеннейший вклад в бюджет. Это приходов было гораздо больше, люди были более состоятельны, церковь была богатая, она могла себе это позволить. Сейчас-то просто у нас церковь... Нет, мы еле-еле эти самые приходы содержим.
Нет, речь о принципе. Если вы принципиально не видите, откуда это будет содержаться, зачем учреждать новую структуру? А это повсеместно сейчас происходит.
Ну, какие, например?
Ну, какой-нибудь епархиальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами, где их даже в этой области даже и нет вооруженных сил. Ну, это просто один из примеров, но сейчас, насколько я понимаю, каждая епархия должна создать такой-то список епархиальных отделов. По взаимодействию с казачеством в этой области нет казачества. Как это создавать?
Ну, это некоторые такие бюрократические странности.
Ну которые... да, но они создаются, они на бумаге есть, у них есть отчеты. А, в принципе, собор, дух собора и решение его говорят немножко о другом. Этого не должно быть. То есть профанации в церкви по-хорошему вообще не должно быть. А тут вот эта бюрократизация в чем-то схожая с синодальной. Но она является шагом назад, нынешняя бюрократизация во многом. И то, что вот по поводу учреждения, то есть мы тебе что-то даем, учреждаем, кормись там. Вот эта система кормления, она, по сути дела, является феодальной. А то, о чем говорил собор, это система новейшего времени, то есть система, ну, на тот момент 20 века, то есть современного обеспечения. Есть структура, есть бюджет. Бюджетируется, утверждается. А там как хочешь, на основании чего угодно добывай средства.
Александр Ильич, мы не будем все-таки забывать, что все-таки соборное решение – это комплекс. Да? Здесь нельзя что-то рассматривать отдельно. Не будем забывать, что один из пунктов как раз соборного определения об отношении церкви и государства – это государственное финансирование церковных учреждений. Пусть
не
в таком урезанном виде, но тем не менее
собор не предлагал...
рассчитывал на государственную финансовую поддержку.
Но не приходов, например, и не епархиальных управлений.
Это безусловно, это было бы дико, это было бы прямое вмешательство в церковную жизнь. Вы совершенно правы, церковь должна рассчитывать на то, что если она занимается делами милосердия, то она должна получать из государственного бюджета соответствующие средства на исполнение этих социальных проектов.
А если она занимается таким социальным проектом, как, например, наше издание документов собора, должна она получить какое-то серьезное финансирование?
Безусловно. Ну вот. Безусловно.
А мы сейчас это выпускаем практически без финансирования на церковную кружку, там, допустим, монастыря, которой не хватает. А это на самом деле, вот комплекс документов соборов, это культурный памятник народов России. Это не какое-то узкоцерковное, это наше достояние, которое мы сейчас не можем доиздавать.
У нас есть церковно-научный центр православной энциклопедии.
Который загружен выпуском 4 томов в год сверх крыши и головы.
А вы скажете, это не важный церковный проект?
Это важный.
Вот. На него
еле-еле не хватает денег.
И на него, несмотря на то, что это проект церковно-государственный, и московское правительство,
и
федеральное правительство,
это, да?
И церковь максимально обложила этими томами всю нашу церковь. То есть все обязаны закупать, тем самым поддерживая дальнейшее издание этих
томов. Мы же должны понимать, что наука – это субсидируемая вещь. У нас почему-то думают, что научные труды можно создавать по остаточному принципу. Это не так. Вы здание можете построить, храма, например, или дома по остаточному принципу?
Абсолютно согласен, потому что радио «Урана» не существует по такому остаточному принципу. Нам никто никогда церковный не помогал, никакого бюджетного финансирования нигде. Мы существуем за счет вот кружки церковной, то есть наших слушателей, вот этого братства эфирного, как я его называю, Радонеж. Вот мы существуем таким образом. Конечно же, такие серьезные научные издания, как ваше, они могут существовать на кружку. Ну что ж, ваша задача стучаться просто к священначалию, так думаю. Показывать ему необходимость.
Мы стучим и к священначалию, и стучим ко всему обществу, в том числе вот в этой программе.
Хорошо. Но вместе с тем, помогая вам Бог в вашем деле, это бесконечно интересная тема. Я надеюсь, что мы сейчас, осветив общие такие реперные точки этого проекта, и вы меня абсолютно убедили, что это издание, которое требует безусловной поддержки, публикования, это сокровищница нашей церковной мысли, которая должна быть сейчас доступной, чтобы мы не изобретали велосипед, чтобы мы каждый раз не обдумывали то, что было обдумано и прекраснейшим образом сформулировано. Заново это делать не надо, естественно. Разбазаривая наше время, которого у всех очень мало, жизненного, человеческого даже времени. Спасибо большое, что вы этот проект держите, и я просто вижу, что он состоится, потому что вы люди молодые, у вас еще много времени, много возможностей, собрался у вас коллектив превосходный.
Полсотни канонизированных членов собора, и примерно половина, больше, я думаю, больше 300, которые своей кровью показали, что они прожили жизнь не зря, мученической своей кровью, поэтому я думаю, что члены собора молятся о нас, и с их помощью мы в том числе будем работать.
Спасибо, Господи. Сегодня мы говорили о программе «Столетие закрытия Поместного собора 17-18 годов и перспективы проекта по изданию его документов». И участники сегодняшней нашей беседы Александр Игоревич Мраморнов, научный руководитель этого общецерковного проекта по изданию документов, кандидат исторических наук и доцент, и Константин Владимирович Ковырзин, ответственный редактор сборника материалов соборного отдела о правовом положении церкви в государстве и комиссии по церковно-государственным вопросам, тоже кандидат исторических наук, научный сотрудник Тихоновского университета. Спасибо вам, дорогие братья, за столь интересную беседу. А наши слушатели могли убедиться, что интеллектуальная жизнь нашей церкви просто невероятным образом процветает. Это фейерверк, это блеск умов, это блеск заинтересованных личностей, которые очень хотят, чтобы наша церковь развивалась в святоотеческом духе, в апостольском духе, чтобы сохраняла свою идентичность как богочеловеческого организма. Храни вас Бог. Я надеюсь, что этот проект, безусловно, найдет поддержку. Может, не так быстро, как нам всем хочется. Но важность его очевидна всем.
Спасибо, Господи.
Спасибо.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 22 по 28 августа в павильон номер 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артус». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия, фермерские и монастырские хозяйства, представить свою продукцию. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем вас всей семьей с 22 по 28 августа с 11 до 19 часов в павильоне номер 2 «Сокольников».